С мужем у Алены давно особого понимания не было. Что там говорить о любви? Когда-то худенький, красивый, милый мальчик, веселый, остроумный, подающий большие надежды. Как он красиво за ней ухаживал. Цветы, лимузины, турпоездка в Париж. Она тогда вообще ни разу за границей не была, а тут целый Париж. О, как он водил ее по знаменитым кафе! Дорогущий и пафосный Жюль Верн на Эйфелевой башне, всемирно известная по книгам и фильмам «Ротонда» в районе Монпарнас, а также «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок. Устрицы, лангусты, ледяное белое вино. А как они в ночи распивали шампанское в кабаре «Лидо» и «Крейзи Хорс», смотрели на вымуштрованных полуобнаженных девушек. Париж волновал, будоражил кровь. Каждый встречный мужчина, не исключая подростков и стариков, окидывал ее оценивающим взглядом. И она, юная, красивая, 22-летняя, чувствовала себя, как в сказке, королевой бала. А Женька был ее принц. На мосту Пон-Неф, тогда еще не украшенном многочисленными замками с именами, не пришла та мода, он встал на одно колено и сделал ей предложение. Протянул кольцо с бриллиантом в бархатном футляре. Японские и китайские туристы принялись наперебой фотографировать их, будто они модели или актеры. На минуту Алене показалось, что она в центре всей вселенной, и весь мир вращается вокруг нее. Сердце замерло, предложение было принято, азиаты зааплодировали. Представлялось, что вся дальнейшая жизнь станет сплошной сказкой и праздником. Разумеется, с самого начала появились проблемы, но в какой, скажите, молодой семье их нет? Они всегда идут в придачу к любой сказке. К примеру, где жить? Свекровь Алену на дух не переносила, список ее претензий к невестке был огромен. Притязания и наезды начались с самой первой встречи. — Так вы, Елена, не москвичка? — с ехицей вопрошала свекровь. — Нет, не москвичка. — скромно, по первости, опускала глаза Алена.
— Откуда, интересно, к нам прибыли?
— С Дальнего Востока.
— А конкретней?
— Амурская область.
«Из какого, интересно, города?»
«Черногряск». Название впрямь далеко не звучное, но Алена давно претерпелась и привыкла. В стране, где премьер-министром может быть человек по фамилии Черномырдин, вполне сойдет для малой родины.
«Черногряск — это что, поселок или деревня?»
«Нет, город». «Около 30 тысяч населения».
«Да? А кто можно узнать ваши родители?»
«Они, к сожалению, умерли оба, и мать, и отец. Отец, когда мне 6 лет было, а мама — в мои 16».
«Так вы, Елена, круглая сирота?»
«Нет, почему? У меня есть брат, на 3 года старше, в милиции служит».
«Ах, в милиции!»
— неподражаемо высокомерным тоном комментировала свекровь. «Сама, можно подумать, дворянка голубых кровей. Весь свой век на заводе расчетчицей в бухгалтерии просидела, затем досрочно отправлена на пенсию. Но претензий было, претензий, особенно по отношению к невестке. Сначала она озвучивала их сыну, а потом и прямо в глаза. Румянцева — лимитчица, хотя и самого явления не стало, и слово практически испарилось, а вот поди ж ты, свекруха помнила. Вдобавок, без высшего образования, какая-то маникюрша. И далее по списку. Готовить не умеет, полное вранье. За сыном не ухаживает, пытается через него в Москве зацепиться.
На жилье их семьи нацелилась. Хотя, господи, что там за хоромы? Малогабаритная двушка в Химках, Кухня 5 метров, санузел совмещенный, комнаты тоже. Прописаны Женек, Вредина свекровь и свекр. Ни минуты Алена не собиралась там жить. Но где? Сначала они с Женькой снимали, потом оформили ипотеку. Квартира в Марьине на первых порах показалась раем. Огромная кухня, 10 метров. Гигантская комната, хочешь — гостей принимай, хочешь — телевизор смотри, хочешь — разложил диван и сексодром устраивай. Правда, если посчитать, оказалось, что со дня заселения они в ипотеку 2 цены за нее уже выплатили, и конца не видно. И еще одна имелась у свекрухи категорическая претензия. Алена брать мужнину фамилию наотрез отказалась. Он сам и не настаивал, понимал, что звучит его родовое имя далеко не блестяще. Зюзин. Подумать только. Значит, она будет Зюзина? Нет, нафиг. Пусть остается Румянцева. Красиво ведь, ярко, согласитесь. Актриса такая советская была, правда, выступала в амплуа инженю, маленькая и комическая. В «Девчатах» сыграла, мультики озвучивала. Но у Алены амплуа другое. Героиня. Пригожая, статная, сексапильная. Мужики так и крутились. Еще одна претензия от свекрови и временами приступы ревности со стороны Женьки. Но она, особенно по первоначалу, с посторонними ни-ни, домой к своему Евгению. Правда, в последнее время что-то случилось. То ли огонек в ее глазах стал гаснуть, то ли располнела слегка от сидячей жизни, а на спортклуб не остается, честно говоря, ни времени, ни денег, ни сил. А может, штука в том, что любимый муж совершенно перестал заводить, вдохновлять? Ох, когда-тошний, милый, подающий надежды, тонкий мальчик за 12 лет совместной жизни превратился в настоящего Борова, толстенный, вонючий, потому что беспрестанно курил и частенько выпивал. Да он оставался милым, угодливым и остроумным, когда не злился. Однако злился, к сожалению, частенько. Иногда остроумно шутил и бывал гиперактивным, особенно в кратком промежутке между 2-м и 3-м пивом. Но Зюзин давно уже не подавал никаких надежд, ничего не желал, ни к чему не стремился. Приходил с работы, когда работа имелась и было куда ходить, тупо садился перед телевизором, включал футбол или хоккей, или на худой конец любой другой спорт, хотя бы даже кёрлинг, открывал бутылку пива, потом 2-ю, 3-ю. Иногда, если Алены не было дома, и она не отбирала, и 4-ю, 5-ю, а порой и мерзавчиком водочки догонялся. Тяжело выбирался из кресла, ходил на кухню курить, прованивал всю квартиру. Пытался дымить даже в комнате, единственной, и гостиной, и спальней, и в одном лице. Но Румянцева воспротивилась категорически. Дипломированный инженер окончил институт связи, больше того, получил диплом с отличием. Он карьеры никакой не сделал. Из одной фирмы попросили уйти, 1/2 сидел без работы, устроился на новую, 1 год походил, и там до свидания, еще 1 год на пособие. В 3-й раз продержался 1/2. Алена пыталась выяснить, в чем дело, почему, что с ним не так, посоветовать что-то, помочь. Зюзин, в чем причина, не кололся, супился, обижался, бормотал что-то вроде, что все они дураки, работать не умеют, его не понимают. Что-то лепетал, что выглядело совершенно по-детски. Наконец, устроился налаживать охранные сигнализации. Работа, в сущности, не инженера, техника. Платили соответственно. Приходилось мотаться по всему городу, да частенько и области. Машины не было, да и водить Евгений не умел, не хотел учиться.
к авто не стремился. Но и то хлеб, что хоть где-то работал. Порой, когда возвращался из области, из чего-то богатого дома, где монтировал или чинил сигнализацию, с упоением рассказывал, какие там богатые лестницы, сортиры, картины, спальни и кухни. Но если Алена подначивала, а почему это не у тебя? Почему ты сам не можешь добиться? Сразу потухал, сникал, бормотал. Ну, где мне? Однажды вернулся с работы весь возбужденный, восторженный. Стал рассказывать: крутой особняк, 13 помещений, весь день провозился. А женщина-хозяйка попросила еще поставить дополнительный датчик на зеркальный шкаф витрину с драгоценностями. А там начал упоенно рассказывать, чего только нет. И яйцо Фаберже с бриллиантами, и золотое блюдо, отделанное рубинами, и индийская слоновая кость, украшенная изумрудами. «Вещей на миллионы долларов!» — стал с восторгом восклицать. На десятки миллионов! Что-то похожее на ревность или на зависть кольнуло тогда Алену. Ведь у нее нет такой красоты, и вряд ли когда будет. Она подначила супруга. — Так значит, тебя эта тетя-хозяйка соблазняла?
— Да что ты! Она старуха!
— А вот потому драгоценностями и соблазняла. Женя оторопел, ему эта простая мысль, кажется, даже не входила в голову. — А ты что, растерялся? — продолжила Алена. — Тюкнул бы ее по башочке, как Раскольников. А брюлики себе. И эта столь простая идея тоже, похоже, не являлась Зюзину. Слишком он правильный. А вот Алене, как она услышала про бриллианты и изумруды, мысль об ограблении прежде всего и пришла. Да только что толку? Где она, а где драгоценности? Так и будет до скончания века ногти чужим теткам пилить. Предложение жены тюкнуть старушку ошеломило Евгения. Он минуту подумал, наверное, проигрывал ситуацию, взвешивал в уме, а потом молвил.
— А куда драгоценности девать? Где ты потом их продашь, реализуешь? И все знают, и у меня на фирме, и в семье у старухи, что это я к ней в тот день приходил.
Мигом вычислят. Потом еще поразмышлял и добавил.
— Да и ударить человека по голове топором я как-то не могу.
Вот в этом главный твой недостаток, — полусерьезно, полушутя промолвила тогда Алена. А он всерьез все воспринял.
— Недостаток? Значит, когда ты не можешь прибить человека, это теперь называется недостаток?
Она как будто у дела закусила. — Конечно. Кто у нас сейчас по жизни преуспевает? Те, кто кого-то когда-нибудь грохнул, ну или способен грохнуть. Зюзин прищурился, голос его задрожал. — А я, значит, раз убить не могу, получаюсь неудачник? Тут Алена поняла, что забралась слишком далеко и высоко, и дала задний ход. — Удачник, ты удачник. Все и у тебя, и у нас хорошо. И принялась тормошить его, целовать в глаза. Однако с интимной стороной жизни у них со временем тоже разладилось. Куда-то улетучилась страсть, больше того, перестала Алена со временем Зюзина желать. Совсем. Когда он проявлял инициативу, не отказывала, терпела, иногда даже кое-что сладкое от него получала, а сама заводилась крайне редко. Практически никогда. Теперь немаловажный вопрос — дети. Они с Зюзиным давно, со времен новой квартиры, не предохранялись. Однако детей не было. Алена во второй год попыток пошла к врачу. Сказали: приводи мужа. С огромными усилиями, после пряток и скандалов, она его вытащила. Обследовали, сказали что-то вроде идиопатическое бесплодие. То есть Никаких явных дефектов нет. Затрудненная проходимость, спайки у нее, не очень быстрые живчики у него, бла-бла-бла. Надо изменить образ жизни, причем обоим, бросить пить, курить, больше гулять, заниматься спортом. Желательно поехать на курорт, принять грязевые ванны. Однако Зюзин ничего не хотел. Вернее, хотел, но чтобы все устроилось само собой. В один прекрасный день проснулся и — бац, аллилуйя! Не пью, не курю, а в кармане неизвестно откуда путевка на Мертвое море. Не раз и не два она думала бросить Евгения. Но ведь он такой добрый, толстый и неприспособленный. Он ведь просто пропадет без нее. Что с ним станет? И другой вопрос — где ему жить? Свекровь, превратившаяся со временем в ядовитую, желчную, сухую старуху, однажды возьми и помре, как и следовало ожидать от разлития желчи. Свекор довольно быстро в пресловутую квартиру в Химках привел новую супругу, мачеху, стало быть. Они там никак родного сыночка не ждали. Зюзин-то собственному отцу раз в год после Алениных напоминаний звонил, с днем рождения поздравлял. А вы говорите ему там жить. А как ей с Зюзиным, если что, Марьинскую однушку на двоих делить? Она узнавала, приценивалась. Получалось, каждому достанется по комнате в убитых коммуналках, причем где-то в дальнем Подмосковье. Что оставалось? Терпеть? Вдобавок ее мамочка-покойница так учила. Уходить надо куда-то. Если, к примеру, увольняешься с работы, надо заранее иметь, куда устроишься. Если от мужа ноги делаешь, должен быть другой, явно, очевидно, лучше. А другого не было. Может быть, пока не было. Но однажды случилась у нее встреча, которая внезапно изменила ее жизнь к лучшему. Ох, и непонятно ведь, к лучшему ли. Дело было так. В свой выходной день, Зюзин работал где-то в Подмосковье, Алена с подружкой Кристиной отправилась в кино. Потом пошли перекусить в одно из заведений в торговом центре, где теперь и магазины, и фильмы, и еда. Сидели, болтали, увлеклись, и вдруг какая-то суета у входа, крик, толкотня, а потом неожиданно к их столику идет замечательно красивый молодой человек, высокий, статный, накачанный, черноволосый, голубоглазый, а в руках несет Аленину сумку. Подходит к столику и весело спрашивает. — Это ваша гражданочка? Алена лепечет. — Да, моя. — Что же вы за своим имуществом так плохо наблюдаете? Только что была совершена попытка кражи. Румянцева вылупилась. — А кто украл? Вы? — Нет. — смеется красавец. — Мною покушение на кражу было пресечено. Имущество вот возвращаю законному владельцу. Злодея пришлось пока отпустить, потому что доказательную базу собирать умучаешься. Да и не хотелось вас утруждать дачей показаний и писаниной. Все в порядке, сумка вернулась по назначению. Вот и хорошо. Проверьте, на всякий случай, ничего ли не пропало? Алена только и успела пробормотать. — А вы кто? А красавец смеется. — А я представитель органов правопорядка, начальник группы по борьбе с бандитизмом, капитан Андрей Шаев. Алена начала бормотать, что, мол, нет в природе такой группы. Однако Кристи сообразительней в тот момент оказалась, стала восклицать. — Ой, как приятно, что вы нам помогли! Спасибо большое! Теперь мы просто обязаны в знак нашей благодарности угостить вас кофе. Присаживайтесь, пожалуйста, к нам за столик. Кристина, конечно, на Шаева сразу запала. Вдобавок она девушка незамужняя и находится в постоянном поиске. А капитан отнекиваться не стал, уселся, попросил себе не кофе, а чаю и стал поучать, как пасти свою собственность в общественных местах, сумочки не ставить на свободные стулья или под стол, там они становятся легкой добычей карманников. Лучше держать их на коленях или на столе. Кристи пожирала красавца глазами, но Алена видела, чувствовала. Он-то запал на нее. И она впервые за время замужества и впервые после мужа тоже запала на него. Такое давно забытое, почти новое чувство теплоты во всем теле и прохлады внизу живота, и легкого озноба, покалывания в кончиках пальцев. О чем они говорили, она толком не помнила. А потом Шаев отошел и незаметно расплатился за их обед. Скомандовал: «Поехали!» «А счет?» — пробормотала Кристи. «А мы убежим, не заплатив». Он усадил их в «Лексус», не новый, но все-таки «Лексус», и скомандовал: «Развезу вас, гражданочки, по домам. Диктуйте адреса». Алена практически не сомневалась. Он сделает так, что первый доставит к месту назначения Кристину, а потом она с ним останется в его машине наедине. Так оно и вышло. И когда они подрулили к подъезду в Марьине, он небрежно обнял ее и сильно поцеловал в губы. Поцелуй оказался таким, что перехватило дыхание и обмерло сердце. Но дальше он ее задерживать, мучить больше не стал. Отпустил, однако номер ее телефончика взял. Так все и началось.